Я вас категорически приветствую, Глеб.
Дмитрий Юрьевич, категорически.
Симметрично.
Итак, вот мы наконец-то добрались до этого прекрасного фильма и приступаем к его обзору. Фильм в августе 44-го, который очень хороший фильм, это мягко говоря. Тут, как раньше говорили в интернетах, будет много любви и обожания. Да. Потому что фильм хорош. И начнем мы с того, что первые кадры нас уже знакомят с атмосферой будущего произведения, потому что полутьма, идут наши войска усталые куда-то по дороге, едет машина, грузовой автомобиль ГАЗ-ММ, та самая полуторка. Тут, наверное, пару слов надо сказать, потому что на этой самой полуторке и будут наши герои перемещаться. Да? Это их машина. По модели Ford AAC, мы все это знаем, которую наши лицензию купили в свое время в конце 20-х годов. Начали создавать свои какие-то прототипы. И вот с 32 года на заводах ГАЗ, и чуть позже на заводе «Москвич», в Москве тогда назывался завод «КИМ», Коммунистический интернационал молодежи, стали их выпускать. И стали они нашими главными грузовыми лошадками. И в тылу, и на фронте. Ну, достаточно сказать, что только к июню 41 года в РКК было более 150 тысяч машин. А еще и еще больше мобилизовали, понятно, в армию, когда началась война. Для нас, ленинградцев, это особенно важная машина, потому что, когда мы говорим полуторка, у всех у нас, конечно, дорога в жизни сразу. В голове возникает образ, потому что именно на полуторках в наш город возили грузы. Ну, есть такие выкладки, они примерные, конечно, что 500 тысяч человек вывезли на полуторках, в том числе детей, когда ледяная трасса работала, дороги жизни, и 1 миллион тонн грузов ввезли в город, в основном это продовольствие. Поэтому неудивительно, что в 2012 году у нас на 10-м километре дороги жизни на Румбаловской горе сделали из бронзы натуральную величину памятника этой нашей полуторки. Но в данном случае эта полуторка принадлежит нашим смешивцам. Вот. Про них мы отдельно поговорим, про их биографии, хотя кое-что будем упоминать. И нам закадровый голос на фоне морзянки докладывает, что 13 августа рация с позывными КО вторично выходила в эфир. До этого она выходила 7 августа. То есть, примерно неделя, да, молчит. А, и значит, за это время, это же не просто какая-то рация, собирается какая-то разведывательная информация. Ну, все смотрели этот фильм, понятно, что главная цель наших героев в фильме – это ликвидировать разведывательную группу врага, которая осуществляет наблюдение на автомобильных дорогах, на вокзалах и докладывает о перемещениях, соответственно, наших войск, которые готовятся к какой-то наступательной операции. В качестве фона происходящего, надо сказать, что это еще продолжающаяся операция «Багратион», которая, как мы знаем, является частью тех самых 10 сталинских ударов. Пару слов, наверное, сказать надо. Абсолютно. Ну так, для общего развития, что называется. Для, наверное, большинства я просто повторю азбучные истины. Итак, почему 10 сталинских ударов? Два объяснения. Во-первых, в одной из речей и статей Сталин назвал эти операции именно ударами, не операциями, а ударами. А по второй причине называются они такими, потому что особенно активно Сталин занимался проблемами разработки этих операций. В том числе есть известная апокрифическая история про операцию «Маршал Багратион», когда Иосиф Виссарионович несколько раз Рокоссовского выгонял. Подумайте. Ну, раз Рокоссовский уверен, значит, мы будем проводить эту достаточно рискованную по некоторым тактическим моментам операцию. Итак, что же это за удары?
Так-то он на самом деле плакал под столом, но сказки ходят и такие.
Да, он, причем он плакал с 22 июня по 9 мая, потом немножечко так расслабился, конечно. Да, первый удар – это Ленинградско-Новгородская операция, для нас особенно важная, потому что в ходе ее части, называемой операцией «Январский гром», окончательно была снята блокада Ленинграда, когда две группы соединились в районе Рубши. Да, и на этом Петерговско-Стрелинская группировка врага закончила свое существование. К сожалению, многие ушли. Очень большой проблемой нашего вот этого Ленинградского, Волховского фронта являлось то, что не удалось немцев крупные котлы забрать. И вот они так отборные фашисты отступали, пока не оказались в последнем решающем котле Курлянском. Но там убыль не позволяла выбить вот тот самый костяк ветеранов, которые оказывали упорное сопротивление. Вот На юге, под Сталинградом, на Кавказе, когда в котлы попадали немецкие солдаты и офицеры, они теряли и свой костяк своих ветеранов. Поэтому на юге так и ослабели их части. Вот. Первый удар мы назвали. Второй удар – это Днепровско-Карпатская наступательная операция. Третий удар – это Одесса и Крым. Даже есть замечательный послевоенный фильм, так и называется «Третий удар», посвященный как раз-таки освобождению Крыма. Генерала Йенике, который долгое время командовал вот этой крымской группировкой, он как раз говорит о том, что солдаты думают о том, что, может быть, нам стоит уйти. Ему другой генерал кричит: «Солдат не должен думать, солдат должен выполнять приказы, а в свободное время заниматься спортом». Ну, я слишком стар для занятий спортом, и я думаю.
Солдаты должны понимать, что мы отошли сюда по приказу фюрера. Солдаты участвовали в боях у Мелитополя на реке Молочной, и они знают, почему они отошли сюда. Они думают... Солдаты думать не должны. Солдат, который думает, не боеспособен. Солдат должен стрелять, ходить в атаку и в свободное время заниматься спортом. Прекратили активные действия.
Почему прекратили?
Я сам об этом думаю, господин командующий. Я, правда, солдат, но возраст не позволяет мне заниматься спортом, и я думаю. И пока не нахожу ответа.
Да. Хороший фильм, всем рекомендую. Послевоенный, кстати, там вот вся техника немецкая. Помню, там такой кадр, едет камера, и там вот эти вот небельверфер, эти минометы шестиствольные, по-моему, да, вот такой ряд показаны. Вот, а следующий удар – это Выборгско-Петрозаводская наступательная операция. И вот пятый удар – это как раз белорусская операция «Багратион». Затем шестой – Львовско-Сандомирская, потом седьмой – Яско-Кишиневская, восьмой – это Прибалтийская. И вот, кстати говоря, мы будем говорить по ходу о двух операциях – об операции «Багратион», то есть пятом сталинском ударе, и о уже осуществляющейся, или, по крайней мере, подготавливаемой к осуществлению восьмой операции, восьмом ударе, Прибалтийская наступательная операция. Да? Ну, еще девятый, надо вспомнить, Восточно-Карпатская наступательная операция, десятый – Пицамо-Киркинесская. В общем, в ходе этих 10 сталинских ударов враг был изгнан из пределов нашей страны, огромные потери, и самое главное, из войны вышли, а потом стали воевать на нашей стороне Болгария, Румыния и Финляндия. То есть, действительно, год переломный, действительно. И вот мы встречаем нашу группу, которая на фоне этих огромных событий решает такую какую-то, нам на первый взгляд, кажется, незначительную роль. Ну что, вот тут миллионы сталкиваются, тут какие-то группы из трех...
Какая-то рация, да.
Какие-то группы из трех офицеров ловят какую-то группу из трех-пяти тоже каких-то немецких диверсантов. Какие-то мелочи какие-то, да? Вот. Но мелочи происходят на фоне огромного Шиловичского леса. Шиловичи – это действительно есть такой населенный пункт. Сейчас это агрогородок в Республике Беларусь. Там, правда, есть несколько таких крупных лесных массивов. И в свое время один исследователь провел работу и определил два как бы претендента на роль Шиловичских лесов. Почему нельзя сказать, что это, может быть, любой? Потому что мы в свое время говорили, в прошлый раз, что Богомолов очень внимательно относился к источникам. Если он говорит, что огромный лес, значит, в этом районе должен быть этот самый огромный лес. Ну, там два массива в квадрате Воронова, Полецкишки, Погородно, Бастуны. Это один претендент. А второй уже ближе к литовской границе, Паборе, Бутримонис. Вот, то есть два таких крупных лесных массива, в которых, как там говорится, можно там и Францию потерять. И уж тем более там вот этот вот небольшой какой-то отряд, даже не отряд, а группа маленькая, она легко может потеряться. Но, тем не менее, наши герои, которые до этого проводили прочесывание лесов, и которые хотят отдохнуть, и в книге, и в фильме об этом говорится, они вынуждены выехать на новое задание. Вот они... Им сообщают, что есть некая рация с позывными КО, которую нужно найти. Правда, найти это в огромном лесу, это все равно, что найти иголку в стоге сена. Отмечу, я не буду цитировать подробно сам фильм, отмечу, что главные герои, это вот сравнительно молодой еще Блинов, молодой в плане, что он в составе этого подразделения новый человек сравнительно, Таманцев и Алехин, у них нормальные уставные отношения, хотя у них есть и неуставные отношения в виде того, что они нормально друг к другу относятся. Вот тут мы видим, что Таманцев, который по натуре такой немножко, ну, не наглый, конечно, но такой открытый человек, он может над Алехиным немножко пошутить, но именно немножко. То есть, когда там говорит, вот Шиловичский лес, вот эта точка, историческое место, помолчи, и тот молчит. И давайте вспомним еще раз фильм «Август», когда герой Кологривого чуть ли не матом посылает своего собственного командира. Я все ждал, кстати, когда я смотрел фильм «Август», что Кологривый наконец-то там, когда ему вот этот вот Алехин, престарелый наш, ну, нельзя так, конечно, говорить, но немолодой, мягко говоря, без руков что-то выговаривает, я все ждал, когда он скажет и говорит, а что вы мне тут лепите? Я вас всех отшиваю! Иду в лес и сам ловлю этих шпионов. Ну, тут все прилично. То есть, мы видим, что отношения, они неформальные, но когда надо, Таманцев молчит.
Вот ну, это. Я от себя замечу, что он физически самый здоровый среди них. Как говорится, и спляшет, и споет, и по роже надает. В мужских коллективах это вещь специфическая. Попробуй мне, подерзи, и попробуй мне тут свою точку зрения. В таких это особенно крепко все на силу завязано. Молодой, без интереса гражданин Блинов, а вот то, что отношения уставные, они не совсем уставные. Он, с одной стороны, Алехин старше, а с другой стороны, Таманцев прекрасно осознает, что он сильно умнее, опытнее, и должность у него и звание совершенно по праву. И поэтому затыкается, а не от того, что старший приказывал.
Да,
нет,
согласен.
Нет, там уважение налицо сразу, это специалист.
Да. Ну, задание, понятно, должны найти какие-то следы, которые указывают, что в лесу, ну, мягко говоря, кто-то был. Да. Хотя, конечно, задание «пойди туда не знаю куда». Потому что, ну, какое...
Ну, это, ты знаешь, нас с тобой в лес отправь, это ж на уровне индейцев, я не Чингачгук. Где там какие следы, сколько они остались. Я вот по утрам с палками хожу, ну, там зайцы, лисицы, собаки и соседи ходят. Ну, заяц вижу, да, что это заяц. А это кот. А это собака соседская прошла. А это сам сосед. Да, все понятно. Но ходить в лесу, искать какие-то следы, кто где прячется – ноль.
Да, согласен. Ну, нет, ну, во-первых, это все-таки, если говорить даже про Таманцева, это человек опытный. Кстати, мы будем потом говорить, что он упоминает про погибшего друга.
Угу.
Причем в фильме он там проговаривает «самый лучший парень на земле», в книжке это он про себя проговаривает, угу. Тут важно. Угу. Ну, я не могу сказать, что это как-то фильму вредит, то, что иногда Таманцев то, что он думает, проговаривает. Хотя, может быть, какие-то вопросы и возникают. Как бы это ни было, если говорить про Таманцева, он же еще был пограничником, мы потом узнаем. То есть, он, во-первых, там получал, я так понимаю, на срочке вначале какое-то образование такое полевое-лесное.
Ну, там-то, там никаких сомнений. Все наши советские детские книжки про пограничников.
Карацупа.
Да, злые гады. Первое. На сапогах подметки пришиты задом наперед. И это сильно видно, потому что он носком, получается, наступает на каблук, а пяткой на носок, и в результате след не такой получается. Это раз. Во-вторых, коровьи копыта, привязанные к ногам. Там что-то эти сволочи не изобретали, а доблестные пограничники, глядя на след, ха-ха, это сапоги задом наперед, это коровьи копыта, привязанные, шаг не тот, там и туда-сюда. Очень интересно в детстве было. Про Карацупу вообще молчу. Я тебе рассказывал, наверное, отличную историю.
Мы говорили.
Как я приехал в Берлин, уже когда Германию соединили. Я приехал в Берлин, в моем советском детстве до Бранденбургских ворот дойти было нельзя. Они там, ну, это западный Берлин, можно было вдоль забора походить, посмотреть. Вот. А тут все открыто, и до Рейхстага можно дойти. Там как-то странно город выглядит, опять-таки оно закрыто было, мы туда не ходили. Как-то странно выглядит, потому что дома-дома, какое-то поле, дома-дома, какое-то поле, не пришей, не пристегни, что это за поля. Потом до меня дошло, что это следы работы советской артиллерии, там ничего не восстановили, просто снесли, увезли и так, и остались какие-то...
Американская авиация, что характерно.
Ну, дошел до Рейхстага, Рейхстаг не расписанный, они его починили, там внутри осталось там часть, я туда не дошел, походил, посмотрел, а потом, а рядом забор, значит, там через дорогу забор какой-то, на заборе что-то висит, пошел посмотреть. А там, значит, 18 портретиков и подписи, как злые ГДРовские пограничники при попытке, значит,
перейти на территорию Западного Берлина, безжалостные ГДРовские пограничники, вот 18 человек убили. Ну, первое, что я вспомнил, это пограничника Карацупу, который, если опять-таки правильно помню, в компании со своим псом-индусом застрелил 345 человек. Один Карацупа. Что вы тут повесили, ёлы-палы? А вы не в курсе, что это государственная граница, которую переходить нельзя? И все твердо знают, что по ним будут стрелять, и их убьют. Просто и без затей. А что вы тут это... Вот это... К чему это вообще? Что надо перебегать через государственные границы, да? Надо нарушать законы. Надо вот это... Ну, а как же демократия? А как же любовь к законам? Что это такое? Про Карацупу надо нам тоже отдельный ролик сделать.
Хороший. Шикарный человек. Шикарный человек. Кстати, я бы рядом вот с этими портретиками поместил бы 900 портретиков членов религиозной организации «Храм народов». Была такая в Америке, знаете, да, эту историю. Конечно. Уехали от американской демократии и свободы совести они в Гайану, там связались с советским консулом с просьбой их перевести в США. Понятно, как к этому отнеслись США. 900 американских граждан едут в Советский Союз, где угнетают по религиозному признаку, приехали какие-то ЦРУшники там, и они, все 900, больше там человек, самоотравились все.
Приняли яд, и все умерли.
Все.
Да.
Да. Ну, все понимают.
Кто не умер, тем помогли, наверное.
Да, да. Вот почему 900 вот этих не поместить? Ну, надо 14, понятно. Вот. То есть, пограничная, во-первых, у него школа была. Во-вторых, сколько он на войне в этих органах СМЕРШей, до этого они по-другому назывались, поработал. Плюс Блинов. Вот Блинов, он, кстати говоря, актер. В лесу себя ведет как надо. Ходит, смотрит, все как полагается. Ну, в книге там он еще немножко отвлекается, например, мины зачем-то начинает разминировать, да. Но, как бы то ни было, мы тоже видим человека, который воевал и который знает, что такое лес. Еще раз вспоминаем август. Ой, я на войне уже как долго вою, лес, зайчики бегают, цветочки растут. Это что такое вообще? Ладно, не будем грустно. Но, как бы то ни было, тут еще важный момент, что спрашивает Таманцев про текст. То есть, как бы передают они какие-то шифровки, почему их до сих пор не расшифровали. Потому что, ну, хотя бы надо знать, что они разведывают. То есть, условно говоря, они, например, по железной дороге работают, значит, можно очертить там от и до. Да. Или они только по автомобильным трассам, или они там какую-то немецкую группу какую-то ищут. Мы будем про остаточные группы немцев говорить. Угу. Не 3000 человек, как в фильме «Август», которые сидят где-то в лесу, их никто не видит.
Что-то жрут, где-то гадят.
Да. Но, как бы это ни было, он правильно говорит, где текст. Причем он говорит, а что думает НФ? НФ – это как раз-таки их непосредственное начальство. Не буду сейчас про него говорить, да. Потому что его биография, ну, там только достаточно сказать, что он вообще по образованию журналист и занимается вот этими хитрыми делами. В том числе, кстати говоря, если эти просто там разыскники, они там ловят кого-то, он занимается несколькими, например, радиоиграми. Это уже там какой-то огромный уровень, да, в разведке, контрразведке и так далее. Но, как бы то ни было, задача им поставлена – находить все возможные следы. Причем, если говорить про Таманцева и Блинова, они разделяются, идут в лес, оставляя пилотки, погоны, документы, только берут оружие. У них это, по-моему, там наган у Таманцева. Но когда смотрели ветераны, говорили, какой наган, ТТ у него должно быть. Ну, ладно. Как бы то ни было, вот они идут на задание в лес, а наш главный герой Алёхин отправляется на близлежащий хутор Шиловичи как раз-таки. Тут важный момент, надо сказать, что все это происходит в обстановке, когда с июля идет так называемая Шауляйская операция, которой командовал маршал Баграмян, небезызвестный. Тоже биография человека интересная. Он, конечно, не относится именно к маршалам Победы. Да? У нас, мы знаем, один маршал Победы все-таки успел в колчаковских войсках послужить. Да? Баграмян все-таки тоже маршал. Да? Он успел послужить тоже в белых частях Дашнык-Цутюна. То есть, он в армянских националистических отрядах послужил, но потом понял, что к чему. И карьеру-то он сделал, дай бог, каждому. Кстати, одна из последних его операций – это операция «Анадырь». Это когда мы в трюмах кораблей каких-то гражданских, негражданских отправили на Кубу и ракеты, и ПВО, и личный состав. Американцы это, надо прямо сказать, вот именно это просмотрели. Они потом увидели на самой Кубе, как стоят ракетные установки. Но вот это, конечно, наш маршал осуществил, как полагается. Да. И знал, что такое дружба народов, а что такое вражда. Да. Опять же, давайте напомним нашим зрителям, я опять же прописные истины буду говорить, что пока стоял советский солдат, неважно какой национальности, русской, армянской, азербайджанской, что-то там никто никого не резал. Как только все разбежались по
своей... Так-то никакой дружбы народов не было. Вы хотя бы не убивали друг друга, да? А вот как только ушел советский солдат, о, и что у вас теперь? Вот это, что ли, дружба народов?
Причем...
Или что... вы считаете это естественным состоянием для народов вообще друг друга убивать?
Причем, что интересно, когда советский солдат пришел, армяно-азербайджанская резня прекратилась.
Да.
Да. И когда ушел, что-то как-то не то пошло. А дело в том, что немцы 16 августа начинают ответную операцию против наступления Баграмяна. Операция «Унтернемен-Доппелькоф», что можно перевести «двойная голова». Это серия контрударов. Ну, вообще, немцам была поставлена задача максимум отбить обратно Шауляй, но задача основная, в первую очередь, это не допустить советского наступления на Ригу, чтобы не разрезать немецкую группу «Север» на, ну, не напополам, но на какие-то части, чтобы не образовался
рассечка.
Вот этот котел, как называется. Так называемый Курлянский. Вообще, когда немцы проморгали, они действительно проморгали операцию «Багратион», потери были страшнейшие, и мы про это чуть попозже поговорим, и в немецком генштабе прямо самый настоящий скандал начался, потому что начальник генштаба Цейнцлер сказал, что нужно просто группу армий «Север» снимать срочно и перебрасывать на юг как раз в сторону Белоруссии, Литвы, чтобы остановить советское наступление, заткнуть дыру. Но Гитлер был против, потому что это был вопрос даже больше не стратегический, а политический. Потому что если бы он убрал войска севера, это значит, Финляндия сразу бы попала под удар и сдалась. Ну, честно говоря, немного он выиграл, потому что через месяц, примерно полтора, Финляндия и так выйдет из войны и будет воевать с немцами. Знаменитая вот это у них будет Лапландская война, когда немцы уходили от финнов, сжигая территорию. Финны наконец-то узнали, что такое война на уничтожение, то, чем они занимались, например, в Карелии. Да, они это на себе почувствовали. Мне, кстати, так нравится. Немцы уходили, сжигали все и оставляли такие плакаты: «Спасибо финнам за боевое братство». И уходили дальше. В общем, они там до апреля 1945 года гоняли. Вот. И тут Гитлер говорит, это вопрос политический. Тут я, кстати, вспоминаю фильм «17 мгновений весны» и книгу «17 мгновений весны», где там такое большое совещание у Гитлера описано, и там как раз предлагает один генерал Курлянский котел убрать оттуда войска, перебросить их, ну, опять же, чтобы Берлин прикрыть. Да? А Гитлер говорит, это вопрос политический, потому что сейчас каждый солдат должен быть политиком. То есть, если мы уберем, это значит, мы потеряем Прибалтику, это большие репутационные потери и так далее. Тут примерно то же самое. Убирать группу армии «Север» не будем. Цейцлер, судя по всему, был человек упрямый, ну, и он, как бы, я думаю, умный был, да, потому что план нормальный. Вот. А ушел в отставку, и на его место был поставлен Гудериан, тоже, безусловно, выдающийся полководец, который дал задание Моделю срочно укреплять позиции в Белоруссии, но ему это не удавалось, то есть какие-то рубежи-то как прикрывали, но части, которые перебрасывались в Белоруссию, они немцами по частям кидались, горсточками, да, ну, естественно, наши их очень быстро поражали. Кстати, вот в этой вселенной, произведения Богомолова, она параллельно еще соприкасается со вселенной произведения Казакевича «Звезда». Потому что примерно в это время, как раз где-то на рубеже, это гораздо западнее, конечно, на каком-то реке, наши войска останавливаются, потому что на реке немцы переходят к обороне, там, насколько я помню, дивизия СС «Тоттенкопф» действует, и вот они отправляют наших разведчиков туда. Кстати, очень хорошее произведение. И фильм, кстати, тоже, замечу, в начале 2000-х неплохой снят был по этой книге.
На удивление прям.
Ну, а
удивление... потому что там очень мало разговаривают, поэтому хорошо получилось.
Близко к тексту. Там очень близко к тексту. Я даже не припомню вот так вот сходу, что автора бы убрали или, наоборот, добавили. И поэтому так хорошо получилось. Кстати, это уже вторая экранизация. Первая это еще с Крючковым, между прочим, в одной из главных ролей. Вот. Но как бы то ни было, план у немцев какой? Остановить продвижение советских войск, контрударами не дать им возможность взять Ригу и не дать рассечь вот эти самые войска, чтобы не образовался в будущем Курлянский котел. Кстати, 16 сентября операция «Двойная голова» перерастает в операцию «Цезарь», но это не очень сильно помогает немцам. Они на какое-то время наступления, конечно, приостановили наших войск, но 10 октября все равно Курлянский котел появился. Да. Так вот, к чему я это все рассказываю? К тому, что немцы вот в это время, в августе, в середине августа, пытались узнать, как перебрасываются наши войска. И вообще, забегая вперед, тут главный объект интереса немецкой разведки – это, в первую очередь, железные дороги, по которым перебрасываются наши части на фронт. Поэтому группа, которая заброшена, она дает, ну, должна давать немцам какую-то очень ценную информацию. Поэтому вот мной... очень уважаемый историк, без шуток, это самый лучший историк нашей современной по истории Второй мировой войны, Исаев, практически все книжки читал, очень его уважаю, люблю, который говорит, что несколько нелогично в произведении Богомолова описывается, почему, зачем этих ловят разведчиков, как раз-таки очень логично, потому что немцы, которые вот так вот стремительно отступают, они лишены вот этой агентуры, они слепы. Они слепы, просто слепы. Поэтому для них каждая вот такая группа, которая смотрит на этой станции сколько эшелонов, на это, на вес золота. И логично, наши и хотят их быстрее изобличить, уничтожить, а лучше всего перевербовать, чтобы гнать немцам дезинформацию. То есть, на самом деле, то, чем занимаются герои вот этой группы, это, ну, это действительно очень важно в стратегическом отношении. И потом мы будем цитировать Сталина киношного, который говорит: «Решается судьба полумиллионной группировки немцев в Прибалтике». Так что все очень серьезно. Они просто какие-то три мужика, других пять мужиков ищут в лесу, какая-то стрельба, немцы какие-то непонятные.
Взять, ну, я бы вдогонку сказал, вот три человека... У них своя работа, у них свои задачи. Неважно, что там товарищ Сталин думает, вот им поручен вот этот участок, и они его добросовестно отрабатывают, не жалея себя и окружающих. Вот.
И действуют, надо сказать, очень профессионально. Все.
Только так все и работает. Если вы начнете тут мечтать, какая разница, что там одна рация решает? Давай покурим, блин. Вы чего вообще? Нет.
Да, тут еще важный момент, что мы вообще говорим про СМЕРШ, да, ну, мы не будем сейчас все рассказывать, только вкратце, что до 43-го года это было управление особых отделов, особый отдел, те самые особисты.
Особисты.
Кстати, вот я не могу сказать, что я читал все книги Драбкина, ну, я дрался, да, то есть воспоминания наши.
Вопрос, как вы относились к особистам, там фигурирует
всегда
постоянно. Да.
Ну, в основном, то, что я суммирую, может быть, я ошибаюсь, может, я плохо читал, но в основном они говорят, что да мы с ними и не сталкивались.
Так точно. Вот. Это давай сейчас на улицу пойдем с микрофоном и камерой. Как вы относитесь к полиции? Вы там такого наслушаетесь? А по ходу, а давайте вопросы задавать. А где ты с этим сталкивался?
А мне рассказал...
И выяснится нигде, вообще. Это мне, это у меня товарищ говорил, это подруга, это еще что-то, а лично нет, никогда. О, как интересно.
Ну, и, кстати говоря, особисты, они же и действовали-то очень часто неявно. Они не должны были там всем рассказывать, что вот... А, кстати, вот у вас рота, да, вот этот, это моя агентура. Они же так не действуют. Ну, как бы то ни было, в 43...
У меня, кстати, есть хорошая книжка, эти рассекреченные материалы КГБ, военной разведки там и всех остальных, про Сталинград. Прекрасно. Вот на что похожа агентурная работа? Боец Сидоров рассказал, вот нас с Дона выгнали, из Волги вышибут, все пропало, гнать будут до Урала. Вот... повышает боевой дух в подразделении, да? Не надо нам... А что вы в этот Сталинград вцепились? Не надо. Надо до Урала отступать. И там таких раз, два, три, четыре, пять, восемь, десять. И...
А рядом... А вот да, сержант Иванов говорит, что надо драться до последнего.
Да. А, извините, а надо ли драться до последнего? Ну, вот извините, конечно, да. А надо ли? Ну, наверное, надо. А с тобой что надо делать за распространение подобных слухов внутри подразделения? Ну, как минимум... поговорить, внимательно глядя в глаза, а некоторых там без затей изобличенные тут же расстреляны. А что с вами делать?
Надо как в мегаблокбастере «Форсаж» на танках Т-34, когда у тебя тут раненые в госпитале товарищи, тебе говорят, надо стоять насмерть. А зачем?
Зачем?
А зачем? А не надо, мы же здоровые, мы пойдем в тыл. Да.
На вас вся надежда, ребят. У нас приказ удержать село, прикрыть отход штаб бригады и госпиталь.
Сколько немцев, товарищ лейтенант?
Тем не менее роты.
Дурных нема.
Так, Павло, дай револьвер, я пойду сам застрелюсь.
Мы танкисты, да. Да, но как бы то ни было, в 43-м году создается СМЕРШ, СМЕРШ шпионам, понятно, объяснять не надо, Главное управление контрразведки СМЕРШ Народного комиссариата обороны. Главой СМЕРШа был начальник его, комиссар госбезопасности второго ранга Абакумов, который потом будет проходить по делам всяким разным. Может быть, мы в следующий раз про него и расскажем, но... Могу сказать то, что я изучал. Я не могу сказать, что я прям великий исследователь этой темы. На своем посту нормально был начальник. Годы войны. Годы войны, повторюсь. Какая задача была у СМЕРШа? Там целый был комплекс задач. Это борьба, понятно, со шпионами, диверсантами, кстати, террористами. Вот, потому что особенно это на вот этих освобожденных территориях. Там очень много разного элемента проживало. Проверка военнослужащих, которые возвращаются из плена. Профилактика преступлений, кстати. Это очень важно. То есть, вот как раз вот Иванов сказал, то, что Иванов сказал, зачем мы там должны воевать, Иванова-то не волокли сразу расстреливать. Но провести беседу с бойцами, сказать, что вот Иванов дебил, потому что нас, пока мы переплывать будем, всех и перебьют, ну, например, да. Профилактика. Расследование гибели военнослужащих, особенно если это не на фронте, а где-то в тылу. Ну, вот мы будем... по ходу этого произведения и книги, и фильмы встречать упоминание, что кто-то там пошел в лес, так, девушка одна в Шиловичах пошла ягоды собирать, ну и что, изнасиловали, убили, глаза выкололи. Кто это сделал? Надо найти. Ну и кроме этого, возбуждение и расследование уголовных дел. Вот. Кстати, есть тоже такой миф, что смершевцы хватали всех и расстреливали.
Тут же.
Тут же. Никаких полномочий на проведение, вынесение приговоров, точнее, и приведение их в исполнение без надлежащего документа у них не было.
Ну, граждане плохо понимают, как это вообще выглядит. Точно так же, как ну, нынешний ФОБР, например. Гражданин оперуполномоченный и гражданин-следователь не могут задерживать там, опасных, хорошо вооруженных преступников. Их будет СОБР задерживать. В задачи СОБРа не входит прострелить голову, хотя могут, там хорошо, очень хорошо обученные люди. Задача – задержать и к правосудию привлечь. Ну, и, ну, если гражданин оказывает жесточайшее вооруженное сопротивление, как наши люди из других подразделений, ну, а если не удается их из дома выкурить, ну, тогда подкатываем танк и складываем дом во избежание всего остального. А западные граждане, в смысле, в коромысле, блин, из танка стреляем по дому, все там, больше никого нет. При задержании такого, как правило, не происходит. Надо задержать, доказать вину, осудить, лишить свободы, чем обычно, ну, или расстрелять, да, всякое в этой жизни бывает. А вот это вот, я тут хожу, как в голливудском кино, направо-налево тут горы трупов, это не художественный фильм «Хороший, плохой, злой». Нет, там все не так вообще.
Более того, я могу сказать, что в периоды особых положений, да, ну там, например, ну, вот Москва, например, октябрь 41-го, паника, дезертиры, грабители, всякое там было. Есть кино такая цитата из фильма «Рожденная революция», как там идет наш патруль, возглавляемый, по-моему, он полковник тогда, наш герой-полковник. И вот как раз стоит человек в шляпе, в очках и говорит: немцы – культурная нация, ну вы же не коммунисты, надо остаться, надо бросить вот это все сопротивление. Ну, его хватают и к стенке ставят.
Правильно.
Спокойно сидите по своим квартирам и ждите. Немцы никого не тронут.
Вы негодяи.
Вы кто? Вы простые люди. Из вас выжимали все соки.
Сколько лет жил при
советской власти? Вот вы, честно коммунист.
Да.
Ну, нарком, чекист. Зачем же вам уходить в неизвестность, идти на верную смерть? Немцы придут, дадут всем работу.
Такие гады.
Немцы – это культурная нация, передовая, цивилизованная. Вся история человечества связана с ними.
Не с места.
Стой! Ой, гад. Хотели до конца его шкуру выслушать.
Ну, конечно.
Да вы не сомневайтесь, товарищи, мы понимаем.
Надо разжевать. И описать всех присутствующих.
Правильно.
А с этим что делать?
Ну, что делать?
Старшина, выполняйте приказ.
Есть.
Расстрелять, сволочь.
Расстрелять.
Есть. Давай.
Ваше время кончилось, господа хорошие. Завтра
иди,
здесь
иди.
Будут немцы. Все кончено, господа. Но вы еще можете спастись. Я буду просить, если вы меня помилуете.
Заткнись, мразь.
Немцы добрая нация, цивилизованная. Поверьте мне.
К стенке!
Поверьте. Граждане, люди, не слушайте их, не слушайте. Опомнитесь! Опомнитесь, что вы делаете! Опомнитесь! Я прошу вас!
Спокойно занимайтесь своим делом, товарищи. Фашист в Москву не войдет. Можете быть уверены. Расходитесь.
Тут важный момент, что и в этот период, или, допустим, если мы говорим про период гражданской войны, например, у нас в Петрограде, вот мы сейчас до передачи, раскроем карты, про Леньку Пантелееву беседовали, угу. Про борьбу с бандитизмом. Бандиты-налетчики – это были такие упыри, они часто, вот была такая банда Ваньки Белого, она вообще свидетелей не оставляла. Дедушка проходит мимо, они на машине там грабят магазин, дедушку кладут. Так вот, на месте их хватают и расстреливают по закону как бы революционного времени. Да. Но, тут важный момент, всегда в присутствии понятых. Будет там каких-то жильцов, мимо проходящих, так, товарищ такой-то, такой-то, смотрите, в вашем присутствии вот этот налетчик и гад будет расстрелян.
Не подержу, пишите.
Товарищи свидетели и пострадавшие, на ваших честных глазах по приказу совнаркома мы должны расстрелять этого народного врага. Мы списываем этого предателя и бандита. Наш продовольственный пролетарский отряд призывает вас подписаться под этим протоколом.
Все равно в присутствии, все равно это какой-никакой там документ составляется, акт, там, по крайней мере, записываются данные, чтобы потом проверка...
Ну, на всякий случай, отчаянные времена требуют отчаянных мер, а в мирное время так не делают, да, а в военное вот так.
Да. Ну и, конечно, еще надо отметить про то, что СМЕРШ очень часто занимался вот этими самыми радиоиграми. Угу. Мы когда говорили и про вариант Омега разбирали, и про трилогию про Сатурн, угу. Мы говорили о том, что в плане двойных агентов, двойной агентуры, радиоигр наша разведка была лучшая тогда в Великую Отечественную. В чем-то уступала в других моментах, но в этом она была прямо уникальная, и это тоже СМЕРШ. То есть, очень товарищи толковые, умные, и вот эти наши товарищи тоже умные. Ну, там есть сравнительно зеленый Блинов, но он как бы офицер, он прошел до этого фронтовую школу, да, да. И он, кстати, я отмечу, очень быстро учится. Вообще, кстати...
Но это он на фоне этих зеленых. Да. А так-то его не с улицы туда взяли, а опытного человека достаточно.
А вот в фильме «Август», который, конечно, более логичен, да. чем вот этот вот Богомолов.
Призер «Золотых орлов» там и прочее. Только мы с тобой поговорили, тут ему призы. Мама дорогая.
Зачем? Может, они нас послушали?
Если вот это у вас хорошо, то что же у вас плохо тогда?
Я удивлен, почему фильм «Противостояние» не взял какой-нибудь золотой
приз. Да, да, да.
Там одного Гуськова игру, там три Оскара сразу. Да. Вот, так вот, я к чему вспомнил. Вот, это, вот там логично человека с улицы. Подбросьте меня до Лиды. А, давай подбросим, а ты к нам в СМЕРШ пойдешь.
Да, давай.
Давай бияться.
Не вмажь тебе такие котлы, давай снимай.
А ты мне закурить?
Мена!
Мена!
Я тебе папироску, ты мне котлы.
Пошло!
Держи.
Давайте я просто с улицы возьму. Да, именно так и брали раньше в такие органы. Вот. А тут он действительно после ранения его как толкового офицера, кстати, который еще и разведчиком был, отправляют вот сюда. Он быстро учится. Кстати, вот тут в плане производственного романа, а мы тоже наблюдаем производственный роман советский, даже, я бы сказал, клише. То есть, есть два опытных сотрудника, которые, кстати, между собой по вопросам дела спорят. Это мы видим, Таманцев, Алёхин. И мы видим молодого, зеленого, который вот так вот растет.
Учится
и растет. И хорошо, и клише хорошо работает. Вот. Но как бы то ни было, наши герои отправляются на задание. И тут надо отметить, что в книге прямо указывают, что действуют они в очень сложной обстановке. Потому что на освобожденной территории белорусской земли находится куча самых разных гадов. Угу. Там прямо описано, в книге цитируется. Обстановка характеризуется засоренностью освобожденной территории многочисленной агентуры. Это, кстати, из такой деловой переписки того времени. Засоренность, действительно. Потому что остались немцы недобиты, остались их агентуры из всяких полицаев.
Пособники.
Пособники, каратели, кстати, упоминаются, изменники, предатели Родины, большинство из которых, избегая ответственности, перешли на нелегальное положение. Объединяются в банды, скрываются в лесах и на хуторах. То есть, это первый момент. Потом остаточные группы солдат и офицеров противника, остаточные группы немцев. Тут надо пару слов сказать, что они из себя представляли на тот момент. Итак, как мы говорили, операция «Багратион», которая еще тогда продолжалась, да, она на самом деле была блистательной, и ее оценивают как самое страшное поражение немцев за всю войну. То есть, даже Сталинград не был таким страшным, потому что от 400 до 500 тысяч человек немцы потеряли безвозвратно. В основном, ну, убитыми и взятыми в плен.
Вот они, побежденные. Живое свидетельство наших побед.
Кстати говоря, вот тех, кого взяли даже на начальном этапе, да, 17 июля 1944 года провели по Москве. Это вот тот самый знаменитый, ну, там, марш пленных немцев, марш победителей. Да, они же хотели по Москве пройти.
Да, да.
Прошли.
Удалось.
Как говорится, но есть нюанс, как в анекдоте, но есть нюанс. Пару слов надо сказать про этот парад условный, да, мы, наверное, кадры покажем, потому что они всем известны. 57 тысяч немцев, которые были взяты в основном в Минском, по-моему, котле, еще в каких-то, они прошли маршем по Москве. Кстати, разношерстный состав был, впереди генералы шли, очень все классно, и там смотрела на них вся Москва, и говорили им все, что о них думают, да. Но, кстати, никаких эксцессов не было, никто там на них с пистолетами не кидался. Вот, прошли. В составе, кстати говоря, вот этих немецких подразделений была небольшая горсточка французов, которые были, ну, коллаборационисты в форме немецкой, но где-то умудрились изготовить из какого-то картона эмблемы французские, наколоть на себя, типа, как в известном фильме, «Мы не немцы! Мы не немцы!» Да.
Это он сказал! «Мы не немцы! Мы не немцы! Мы не немцы! Мы не немцы! Мы больше не будем! Простите нас! Мы не будем! Мы не немцы! Не немцы мы!»
И вот надо же было им встретиться с представителем французской армии, того самого движения сопротивления, Свободной Франции, если быть точным, генерала Эрнеста Пети. Слышали про такого? А вот это очень интересный человек. Любопытна его биография, потому что в Первую мировую войну он попал в плен и сидел в одном лагере с Деголем. И они, кстати, были еще
такие. В одном отряде.
На одной киче. И потом еще надо отметить, что он еще с ним и учился в Сен-Сире. Ну, короче, он Деголя знал. Знал. Для него это был не неизвестный человек. Итак, Вторая мировая, которая для французов закончилась, ну, вообще она закончилась для них в 40-м году очень позорно. Франция проиграла войну, легла, по сути, под немцев, но были и нормальные французы. И вот как раз-таки Эрнест Пети, он был нормальным французом. Он приезжал, кстати говоря, в Советский Союз, добился того, что те французы, которые воевали в составе немцев и дошли вместе с немцами до России, до Советского Союза, была среди них проведена работа. Некоторых потом отправили служить в союзные части. Он, кстати, стоял у истоков создания той самой эскадрильи Нормандии Неман. Короче, у нас он частый гость был. После войны, что интересно, его начали травить, как коммуниста. Хотя он коммунистом никогда не был. Но он сказал, так, если вот эти меня травят, а кто меня травит? Те, которые говорят, давайте мы с немцами в один союз зайдем, в НАТО. А он немцев просто ненавидел. Он говорит, боже, Первую мировую я у них чалился. А это такое, не буду с ними никогда сотрудничать. Ну, естественно, за это его вышибли отовсюду. Ну, и он в итоге стал проходить по коммунистическим спискам в парламент Франции. Короче, еще выступал за разоружение, выступал против НАТО. Никогда не был он коммунистом, но говорил, блин, ну если коммунисты это говорят, хотят избежать, чтобы французы снова в какой-то войне гибли, значит, молодцы. Так вот, значит, эти французы, коллаборационисты с немецкой форме, с кокардами такими огромными идут, и вдруг видит, французский генерал стоит на трибуне, он или среди толпы стоял, не знаю точно, и начали ему говорить, кричать, мой генерал, мы с вами, мы вот на самом деле не хотели, а он на них смотрит, говорит, хотели, те, кто не хотел, воевал в движении «Свободная Франция», и отвернулся от них. Похожая сцена, ну, он-то во французской форме был, а похожая сцена была в 44-м году, когда американцы взяли в плен группу французских коллаборантов в немецкой форме. И их увидел французский полковник, насколько я помню, в американской форме он воевал. И вот он выстроил их. Они, кстати, стояли, есть, естественно, фотографии приложим, по как раз немецки, вот так вот руки по швам, как немцы, да, приветствуя вот этого своего, ну, не начальника, но французского соотечественника. И он начал им выговаривать, что же вы в немецкой форме воюете? А один нагло сказал, так вы тоже не в французской, вы в американской форме воюете. Короче, высокие отношения. Вот, к чему я это вспомнил, в сторону ушли, вернемся к тому, что потери огромные были, но какие-то немцы все-таки там остались в лесах, пытались пробиться к своим. И тут, кстати говоря, Богомолов, он очень грамотно говорит о том, что им было дано задание не пробиваться, а оставаться на местах и пытаться организовать, ну, скажем так, какой-то такой группы, которые занимались в основном сбором разведывательной информации, ну и мелкими диверсиями. Кстати, впоследствии это, когда узнала наша разведка, контрразведка, началась интересная операция «Березина», когда мы создали фиктивную группу, которую немцы снабжали боеприпасами, сбрасывали на парашютах какие-то там деньги даже сбрасывали. Короче, только, насколько я помню, 8 мая 1945 года туда, вот в эту немецкую группу, которая разрослась чуть ли не до батальона, там громила наши поезда, убивала наших генералов, пришло сообщение, товарищ, камераден, спасибо, но мы, к сожалению, проиграли. То есть, они до последнего верили, что это реальная немецкая группа. Одна из лучших операций вот этих вот. Прекрасно. Вот, то есть, как Богомолов точен, как он точен. Кроме этого, упоминается, что здесь действуют в тылу фронта следующие подпольные организации польского эмигрантского правительства. Это Народовые силы Збройны, Армия Краева, Неподлегность и Делегатура Жанду.
О, ну, Господи.
Это по книге. В фильме, понятно, этого, наверное, может быть, и диктор не выговорит, но неважно.
Я отмечу, что вот когда смотришь какой-нибудь этот Ближний Восток, какой-нибудь Хизбут-Тахрир, все запрещено, все террористы. И думаю, боже мой, какая каша вообще. Как только нырнешь в своих, мама дорогая, то же самое, ведь абсолютно только название понятней.
Да. Ну, на самом деле, каша кашей, но если даже немножко изучить, становится понятно. Вот эти более радикальные, эти менее, эти, грубо говоря, более такие вооруженные, эти менее. Ну, тут то же самое. Вообще, надо отметить, что когда вот он перечисляет вот их всех, тут есть некоторая небольшая ошибка. Он говорит о том, что действует так называемая неподлегность, да? Но на самом деле она тогда, в августе 1944 года, не могла действовать. Тут у Богомолова ошибка. Потому что неподлегность, она возникла в январе 1945 года в ответ на расформирование армии Краевой. Ну, грубо говоря, вот уже вступила на территорию Польши Красная Армия, скоро Польшу освободят. Ну, пошли разговоры о том, что нужно расформировать эту армию Краёва, а те, которые были самые жесткие антикоммунисты, они сказали, мы не будем расформироваться, и организовали свою организацию, которая там до, насколько я помню, 1947 года их ловили уже в Польше польские сотрудники, нормальные поляки, которые ловили их. Вот. Ну, как бы то ни было, что это за организации? Да, кстати, там упоминается такой интересный генерал Бур, Тадеуш Комаровский. Вот это, наверное, главный идейный такой стержень польского сопротивления немцам и советским войскам в годы Второй мировой войны. Пару слов про него скажем. Это я, понятно, говорю про книгу. В фильме в августе 44 года, насколько помню, там вообще они не упоминаются. Ну и правильно делается, потому что ну, придется тогда вот такое вот писать объяснение. Да. А в августе он говорит, а вот есть Аковцы, армия Краёва. Что это за армия? Зачем ты это сказал? Ну, и если вот этот вот новенький Блинов не знает, ну, ты расскажи хотя бы вкратце. Скажи, что это польские националисты.
Крупными мазками, да.
Да. Тут, нет, просто армия Краева. Что же это за человек такой, который, по сути, армию Краеву, надо отметить, и создал? Он вообще из австро-венгерских поляков. Ну, понятно, Польша, мы все знаем, она была в 18 веке разорвана, разделена, и я тут не буду кричать, что это все было правильно, поляки заслужили, и когда нацию разделяют на части, это плохо. И это чревато тем, что нация будет стремиться соединиться. Да. Пруссия, Российская империя, Австро-Венгрия. Вот Комаровский был из австро-венгерских поляков, которые стали таким... Кстати, как и украинцы, которые жили на территории Австро-Венгрии, самыми жуткими такими националистами они стали. Да, во многом их Австро-Венгрия воспитала в таком ключе. Для своих геополитических, как сейчас любят говорить, целей. Но как бы то ни было, он успел побывать в Первую мировую войну в составе австро-венгерской армии, потом пошел в польские войска, в советско-польское участвовал. Надо отметить, что поляки – это очень хорошие были полководцы и воины, потому что советско-польскую войну они не выиграли. Они ее тоже проиграли, потому что их цель была Польша от моря до моря, и Киев-то они брали, только потом пришлось убегать оттуда.
Это значит от моря до моря, от Балтики до Черного.
Да, абсолютно верно. А, ну, как это было в 17-16 веках? Да так и было. Вот, с одной стороны. С другой стороны, все-таки они и наступление Красной армии под Варшавой остановили. И это было одно из жутких поражений Красной армии вообще за всю гражданскую войну, потому что советско-польская – это часть вот этого большого конфликта. И это, кстати...
Сколько в плен попало советских?
Да, и как они...
Сколько они их умертвили? Абсолютно. Именно умертвили.
Абсолютно.
Пленных, да.
Кстати, был...
Наверное, тоже Сталин что-то там не подписал, да, какую-нибудь гаагскую эту.
Был такой полководец Гай, который как раз воевал ближе к литовской границе. Не, вру, извиняюсь, воевал ближе к Восточной Пруссии. И вот он, когда почувствовал, что как бы попадает в окружение, некоторые его говорили, приближенные, скажем так, что, может быть, полякам сдадимся, они нас интернируют. Он говорит, интернируют. Короче, он 5 тачанок поставил на прорыв, польские части прорвал и ушел в сторону Пруссии. И таким образом свой личный состав спас, потому что немцы потом их интернировали. А так, конечно, страшное было дело. Но это, кстати говоря, в 1920 году история всего мира под Варшавой пошла по другому пути, потому что цель-то была не только Польша у Красной армии, цель-то была развитие революции в Европе, и там уже полыхали республики советские и в Германии, и в Италии, даже в Лимерике. Мы знаем, Либерики знаменитые, да, и там была Советская Республика, но поляки стали таким несокрушимым, действительно несокрушимым бастионом, и коммунизм дальше не пошел. А раз коммунизм не пошел, кто пойдет? Фашизм. Ну, и мы знаем, к чему это привело. Так что они встали насмерть, чтобы сохранить вот эту вот фашистскую Европу, от которой и пострадали.
Удалось.
Да, и потом сами стали ее жертвой. Ну, в общем, этот самый Комаровский был не такой уж простой человек. Достаточно сказать, что он был одним из таких стратегов польских, который отвечал за кавалеризацию Польши. Вот, кстати, то, в чем упрекают и Ворошилову приписывают, и Буденному фразу «лошадь себя покажет». Не произносили этого. Но некоторые выступления гласили следующее, что надо заниматься разведением лошадей, потому что на них придется возить грузы. А иногда и применять их в бою. Ну, насколько помню, у нас... сейчас боюсь ошибиться, 8 кавалерийских дивизий, у немцев к концу войны 7. Что-то как-то они тоже кавалерию применяли. Ну, а грузы на чем возили тогда в основном военные?
Осмелюсь заметить, как-то мы снимали ролики про компьютерную игрушку. Город Гамбург. Под городом Гамбургом есть город Мунстер, без умляута он через У, Мунстер, а в нем есть танковый музей, лучший в Германии. Там же... танковая школа Бундесвера, ну и поэтому музей рядом. Там, соответственно, ну, на входе сразу портреты знаменитых танкистов, в их числе Тухачевский, что сразу настраивает на лирический лад. Но музей добротный, очень добротный. Там всякие тигры, которых нигде больше нет, а там вот экземпляры такие штучные остались. Техника Второй мировой, но это самый главный зал, где техника Второй мировой, потому что здесь какая-то херь, а тут... вот они все как жабы приплюснутые, страшные. То есть видно, что это техника воевавшая. Ну, кроме танка «Шерман», понятно, который там высотой метров 5, непонятно, по-моему, мишень. так сказать, готовы.
Башенка на башенке где?
Да, да? Ну, да хер с ним. Вот. Ну, а и везде висят пояснительные надписи, всякие разные. В том числе одна из пояснительных надписей, что вы, конечно, можете всем этим восторгаться, ну, потому что действительно тигр и пантера, они и сейчас уважение внушают. Можете, конечно, восторгаться. Имейте в виду, что когда смотрите нацистские эти ролики «Вохеншау», где строго на тиграх, бронетранспортерах нацистская пехота мчится вперед, все это было несколько не так, потому что основная масса ехала на лошадях. Вот это вот для пропаганды и поднятия боевого духа, а на самом деле все не так, только лошади. Вот.
Да, ну у него у этого вот как раз Тадеуш наш Комаровский, он выступал за то, чтобы.
Я к тому, извини, да. Что обычно, как только про конницу заговорят, то это сразу, значит, с шашкой на танк бросится казак. Нет, на танк не надо бросаться.
Да даже вот этот известный случай, когда якобы поляки в конном строю атаковали танки, там немножко не так было. И поляки танки случайно атаковали. Вот. Но как бы то ни было, вот он выступал за то, чтобы кавалерия прям везде была. Кстати, интересные проекты были у поляков. Это же, кстати, армия, которая, как и красная, вела тачанки у себя, именно как вот штатное оружие. А, кстати, вот еще румыны, насколько помню, вводили тачанки как штатное оружие. Так вот, самое-то интересное, что они придумали бронетачанку. Я не знаю, как это бы выглядит. То есть лошади тянут какой-то броневик, но хотел бы это посмотреть. В общем, он.
Ну, тогда же на старте, это же даже в танках, это же сперва была некая противопульная броня, потому что никто противотанковых орудий еще не изготавливал. Кстати, о птичках, что вот у нас там 45-ка, боже мой, какое убожество! Ну, а немецкая 38 миллиметров. И что? И в огромных количествах представлены противотанковая пушка 38 миллиметров. Как же так? Че, немцы дурнее паровоза, что ли? А оказывается, вот оно как.
В общем, он прям был прям главным кавалеристом, и не только, кстати, как теоретик. Достаточно отметить, что в 1936 году на Олимпийских играх в Берлине, тех самых, которые мы проигнорировали и правильно сделали, да. Потому что там мы
фашистских
знаем...
Фашистских Олимпийских
игр. Да, и не только. Мы помним, спонсор фашистских Олимпийских игр в Берлине – Coca-Cola. Ein Volk, ein Reich, ein Coca-Cola. Да, как раз.
Да, у них, кстати, в этом музее, там отличный стоит этот, значит, танк. Ну, из первых, так сказать, времен Первой мировой, вот он называется, то есть Один. Ну, а рядом висит здоровенный плакат. Кто какое участие принимал в изготовлении этого танка? Там все. Вот все, что мы знаем. Мерседесы, БМВ, там вот это, вот это, вот это. Как-то раз меня наняли зачитывать книжку про БМВ вслух. Там отлично. Откуда появилась, как развивалась потом дыра. И вот опять как стало хорошо. То есть там 30-е и 40-е годы просто убраны, потому что вы же все на Рейх работали.
Просто следов не осталось.
Да, да, да. Ну, не будем об этом говорить. Да,
да не будем. Да. В общем, он на Олимпийских играх участвовал, не просто участвовал, он был глава польской команды по верховой езде, которая выиграла серебряную медаль.
Молодцы, вот умели, да.
Да, в 39-м году, к чести его, надо сказать, когда польское правительство вначале сказало, ща мы этому Гитлеру наваляем, а потом бежало быстренько на какой там день войны, уж не помню, он остался в Польше, в Кракове создал военную организацию, которая вошла в так называемый «Звязен Валки Збройни», то есть «Союз вооруженной борьбы». Угу. То есть фактически он начал сопротивление, вот, ну, именно в Кракове. Именно он впоследствии, забегая вперед, отдаст приказ о Варшавском восстании. Он в начале Варшавского восстания примет в нем участие как один из руководителей. При этом, ведь советская армия подошла к Варшаве, она подошла к Праге, это да. Пригород, да, Варшавы. Да, да, да. И Сталин общался и с представителями тех, кто в Варшаве сидел, и с польским эмигрантским правительством. И рекомендовал, он не приказывал, он рекомендовал, что, скорее всего, немцы восстание подавят. Потому что у нас нет сил, чтобы форсировать Вислу. Мы, конечно, окажем помощь. Рокоссовский, кстати говоря, он отправлял помощь, сбрасывали оружие. Да, и, кстати, действовали отряды, и перебрасывали даже отряды гвардии Людовой. Кстати, я вспоминаю, был фильм в 2014 году, польский. Фильм называется «Город. Место». И он посвящен как раз Варшавскому восстанию, ну, в юбилей. Что могу сказать? Ну, Он красивый. То есть они именно сняли красивый фильм. Там все бабахает, взрывается, спецэффекты, да. Ощущение ужаса. Там, например, как главные герои бегут по этому канализации, там просто стены вот так от взрыва сваливаются. Или как там люди летают от взрывной волны. Ну, то есть спецэффекты – мое почтение. Немцы, упыри – все это правильно. Но показаны, значит, юноши, которые никогда в руках оружие не держали, и они воюют лучше, чем какие-то солдаты в советской форме. Это, короче, какое-то подразделение гвардии Людовой, коммунистическое подразделение, угу. которое перебросили. И они, как идиоты, бегут на пулеметы. Люди, которые имеют боевой опыт, воюют хуже, чем подростки, которые первый день в руках держат оружие. Ну, это поляки хотели показать, что вот эти вот
такие Людовы... орлы, да.
Это вот они у советских учились на пулеметы бегать грудью. Да. Да, понятно. Но сам фильм как бы...
Такой зерграш.
Да-да-да. Не, ну там зерграш, там три человека бегут. То есть какой-то такой хиленький. Вот. Как бы то ни было, если говорить про вот это восстание, во многом это благодаря Комаровскому. Он сказал, мы должны восстание поднять, вряд ли мы победим, но есть хотя бы маленький-маленький шанс, что мы сейчас немцев прогоним, это будет свободная польская зона, и мы коммуняк не пустим.
Да.
Причем не только коммуняк вот да. этих советских, а своих польских, да. ненавидим да. мы их. Да. Вот.
И тут вопрос. Ну, вот ты такой руководитель. У тебя там достаточно боеприпасов для начала? Еды, людей? Ты зачем все это устроил? Ну, людей угробил, никаких сомнений нет, ничего не получилось. Нахера ты это делал, блин?
А я скажу, нафига. Во-первых, вспоминаем гимн Польши, где упоминаются польские легионеры Наполеона. Наполеон что учил? Главное – ввязаться в бой. Там посмотрим. Это во-первых. Да? Вот. Во-вторых, тут важный момент был именно политический. Показать, что поляки и вот без этих разберутся. Кстати, Рокоссовский посылал к нему своих связных, двух парашютистов.
Угу.
Комаровский их демонстративно не принял. Я вот с этим поляком, предателем, я общаться не буду. Ну, хотя как... Ну, поляк, да. Поляк.
Я надеюсь, его убили, нет?
Нет.
Да черт!
Потому что я вот с этими не буду общаться, зато когда восстание подавили немцы, угу. огромные потери, там же они бомбили и обстреливали Варшаву. Причем там действительно факт, что в одном месте там бои идут, через километр обычная мирная жизнь. То есть там, варшавяне вот так вот фотографируют, как их варшавян убивают. Зато Комаровский потом капитулировал, и есть фотография трогательная, вот с этими представителями Рокоссовского общаться не буду, зато обергруппенфюреру СС фон Денбаху руку пожму, причем есть такая фотография, фон Денбах такой, он такой пухляш в очочках, так. Давай руку, и Комаровский.
Увидев господина.
Да, в общем, блин, ну вот это и есть польские националисты. Просчитывать ничего не надо, гонора много. Ну, и да, так это на самом деле вся элита польская между войной. Амбиций много. Польша огромная территория. Мы, кстати, будем говорить сейчас про мирное население под поляками, как uh-huh, живут. Uh-huh. Да? Разнонациональное государство. Да? Поляки не везде в большинстве. Потому что украинцы, словаки, чехи, венгры, евреи, немцы, литовцы, они вообще бы же у Литвы взяли и отжали столицу. Просто да. захотели и взяли. Да. Да. Вот. Ну, там сложная, ладно, это гражданская война, там черт знает, ногу сломит в этих отношениях. Но вот они такие, мы, поляки, самые лучшие. Кстати, Польша страна не сильно индустриально развитая. Мы колонии хотим, мы в Африке колонии хотим. Немцы...
Ну, у всех есть, а мы чем хуже.
А мы чем хуже, да. Немцы, а мы их быстренько победим, а нам не страшно. Потом, ну да, вот страшно, немцы сильные становятся, сильные. Советский Союз предлагает помощь. Еще раз напоминаю, самый миролюбивый человек 30-х годов в Европе – это Сталин, который предложил систему, если кто-то, какая-то страна на другую нападает, все страны ее лупят. Войны бы не было. Но... Как говорится, с немцами мы потеряем свободу, но с русскими-то душу. Ну, и вот это довело Польшу и поляков вот до этого позора. Да. Так это позор и хотели продолжить. Но армия Краева, действительно, это было огромное подразделение. Еще пару слов про него. Потому что вот с этими аковцами, судя по всему, Таманцев и столкнулся. Кто-то, я думаю, что его аковцы расстреляли, потом объясню, почему я так думаю. Итак, армия Краева, переводится Отечественная армия, 14 февраля 1941 года создается из организации как раз-таки Комаровского, подпольщиков краковских. Туда частично входили батальоны хлопские, это крестьянские подразделения, но они все были ультранационалистами. Вот. Также тайная военная организация, социалистическое боевое братство и другие. Значит, в основном они на первых порах занимались только разведкой.
Много народу было.
Ну, вот если говорить 41-й год, немного, ну, там сложно посчитать, но где-то 8 тысяч человек по всей Польше. Потом больше. Вопрос, чем они занимались.
Да.
Было в основном подполье, была агентура сеть, и надо к чести сказать, работали они на английскую разведку хорошо. Просто есть данные, которые говорят, что за период вот этой Второй мировой войны поляки передали англичанам 26 тысяч сообщений. Это много. Серьезно. Это много. Плюс тут важный момент, о чем сообщение? В том числе о том, что вот здесь в Польше находится какой-то стратегический завод, его было бы неплохо разбомбить. Англичане и американцы налетают, бомбят. Но вот одно из действительно достижений польской разведки считается, когда они узнали о знаменитом заводе в Пенемюнде, где как раз производили ракеты Фау-1, Фау-2, и в 44-м году там была очень мощная бомбардировка, и где-то на месяц, по-моему, там все работы остановились. Да?
А ну, я замечу, это же как сейчас. Это транзитная страна, через которую шли грузы на поддержку тогдашних нацистов. Точно так же, как сейчас через эту самую Польшу идут грузы на поддержку нынешних нацистов. И ну, никаких сомнений, англичане вам ближе, и американцы вам ближе, и немцы-нацисты вам ближе, чем так называемые братья-славяне.
Ну, тут...
Это ваш осознанный выбор, между прочим. Вы тут... потом не обижаетесь, когда отгребать за это приходится.
Тут вопрос дискуссионный, потому что, с одной стороны, вот такие, как Комаровский говорили, надо поставлять разведданные. А что такое работа на английскую разведку? Это же поляк его поймают. Что с немцами с ними сделают?
Убьют,
естественно. Ну, могут допросить, как в известном польском имени, как фамилия. Джибжибжевский. И тогда не расстреливают.
Джагажбжанчевчикевич.
Да-да-да-да-да-да.
Ничего себе, как вы выговорили.
И Дрынцке Дадовицкевич, как в четвертом позвонке.
Имя и фамилия. Джагажбжанчевчикевич. Как? Свидетель Гульке. Хайль Гитлер.
У вас документация на эшелон из Польши с быком.
К сожалению, все бумаги господин оберштурмфюрер растоптал бык.
Имя поляка там было указано?
Разве такое мыслимо запомнить? Но зато я вам принес кое-что поважнее. Это валялось на дороге. Его вещи.
Где родился?
В Жанше-Живошице, возле Пшибышева.
Как? Да, как это, есть такой, это если что, шутка, просто самоучитель польского языка. Пшикалка. Вот, но нет, тут фишка в том, что если без шуток поймают и расстреляют, и убьют, а англичане – это те, которые ответственны за то, что Польшу сожрали в 1939 году.
Да.
Есть известный плакат польский, кстати, он достаточно правдив, когда английскому премьеру Чемберлену, тот самый, который после Мюнхена вернулся с бумажкой, сказал: «Я привез вам мир! Я привез вам мир!» На полгода, надо было сказать. Вот, а если портрет, он так вот стоит, и поляки, показывая на развалины Варшавы, какого-то другого города, говорят, твое дело. То есть, это ты сделал. Так что тут сложно. Но Комаровский говорил, нужно помочь западным товарищам. Не товарищам, даже господа. Ну, вот еще им приписывается то, что они в 44-м году каким-то образом завладели целой ракетой Фау-2, и как-то они там чертежи какие-то выслали англичанам. Ну, то есть, как бы разведка-то работала. Но что от них требовалось-то? 41-й, 42-й, 43-й год. Идут бои. Идут бои на востоке, через Польшу, вы совершенно правильно сказали, идут грузы, взрывайте вы эшелоны, чтобы не дошло. Нет. Официальная пропаганда, всякие издания армии Краевой говорили, что как бы есть нацисты, есть коммунисты, а кто хуже, непонятно.
Ну, это же русских убивают, в конце концов, это же хорошо.
Ну, вот есть цитата, я даже процитирую, что вот когда Сталинград, февраль 43-го года приходит известие, хотя немцы до последнего скрывали, они же еще и говорили, что Паулюс еще держится, потом говорили, что Паулюса убили. Известная история, как Паулюса доставили в Нюрнбергский трибунал. Они, немцы такие, а, сейчас доставят, они же его убили. Когда вы можете нам предоставить его? Ну, минут через 10.
Ну, здесь.
Да, 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 да. Ну, и тут важный момент. Вот пишут они, значит, битва на Волге, это польская пресса, подпольная армия Краева. Битва на Волге, в которой взаимно уничтожают друг друга два великих зла. О, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Да.
Всем рекомендую помнить. Зло – это ваши предки, которые победили во Второй мировой войне.
И если вдруг нас смотрят поляки, да, это и их предки, которые избрали другой путь. Потому что для тех, кто воевал в армии Краевой и им симпатизировал, хуже русских и немцев – это поляки, которые пошли, например, в гвардию Людову. У-у-у. То есть подразделение, ну, военное крыло польской рабочей партии. Кстати, кто не знает, варшавская осада, когда немцы-то выгнали все это правительство, осадили Варшаву, обстреливали ее, все это знаем, основное сопротивление оказывали коммунисты. Вот почему-то так бывает. Да.
Вот ведь,
да. Да, как бы то ни было, вот только в 43-м году, когда на советско-германском фронте стало все-таки чуть полегче для нас, мы все-таки немцев начали давить, они начинают проводить отдельные акции. Ну, вот так вот, по самому большому подсчету, в 43-44 году армия Краева ликвидирует где-то 1000 немцев.
Угу.
Много, мало, ну, много, да. Шеф. Спасибо. Но как бы чего не раньше делали. И, ну, ладно. И тут еще важный момент, что как раз та самая гвардия Людова, которая, кстати говоря, в отличие от армии Краевой, она и с еврейскими подпольными группами сотрудничает. Потому что в гвардии Людовой не было антисемитов, а у армии Краевой их было полно.
Все.
Ну, не все, ладно.
Ну,
все.
Как у них,
ну, много, да. Много. Вот. А, например, гвардия Людова помогает создать группу «Искра» в Кракове, в краковском гетто, участвуют тоже в боях. Вот они, кстати, проводят больше, хотя они меньше по численности были, больше проводят диверсии в Польше, ну, скажем так, на территории довоенной Польши и так далее. Вот. Итак, 44-й год, части рабоче-крестьянской Красной Армии вступают в пределы, которые раньше были польскими, это Западная Украина, Западная Белоруссия, и тут польское эмигрантское правительство в растерянности. С одной стороны, как бы, ну, освобождают их территории, да, по крайней мере, немцы теперь поляков не убивают. Да? С другой стороны, это же коммунисты пришли, которые захотят посадить польское коммунистическое правительство, это нехорошо. Поэтому нужно заниматься сбором по-прежнему разведданных и устраивать некоторые диверсии. И вот эти самые аковцы, армия Краева, действительно, она убивает наших солдат, офицеров, так же, как это делают и литовские. Ну, эти-то просто коллаборационеры, эти-то вроде как против немцев, эти все литовцы – это все, кто на немцев работал, да? А эти вот, вот такие вот интересные ребята были. Тут еще важный момент, что гвардия Людова, которая как раз воюет, она будет в это время уже все чаще и чаще воевать против армии Краевой. Закончится тем, что в январе 45-го года армию Краеву расформируют, но вот эти вот остатки ее, которые не сложили оружие и будут бороться с коммунистами, и не только с коммунистами, кстати, вот что такое Вторая мировая война вот в этих территориях, которые раньше были восточные территории Польши? Это взаимная резня. Украинские националисты резали поляков, поляки резали украинцев, евреев все резали. Да. Ну, то есть, опять же, пока не пришел советский солдат.
И все это не прекратил.
И, кстати, советский поляк пришел и тоже это прекратил. Там тоже до 40-х годов, конца 40-х, как вот у нас, ловили всех этих бандеровцев, лесных братьев, поляки также вот эту вот погонь давили. По этому поводу, кстати, поляки сняли несколько неплохих детективов, кстати говоря, про которых я вам, может быть, в следующий раз расскажу пару слов. В общем, вот такие вот жесткие ребята могли встретиться в лесу. Да? Плюс к этому упоминается, что на территории Литовской ССР действуют скрывающиеся в лесах националистические бандгруппы, именующие себя литовскими партизанами. Это еще пока не лесные братья, которые по-литовски назывались Мишко Бролиай,
Шкели, да.
Да-да-да. Вот. Но тут важный момент, что лесные братья вообще изначально используются выражение, ну, там разные исторические данные, еще там со времен, когда пришли немецкие крестоносцы, то есть бежали в леса. Ну, понятно, что такое братство боевое? Вот мы клянемся всю эту немецкую
сволочь
крестоносную уничтожать. Ну, кстати, на тот момент еще не только немецкую, там и русские вместе с крестоносцами в походы ходили совместные, да. Но потом, в 1905 году, когда происходит революция первая русская, да, она и в Прибалтике разгорелась, там были лесные братья тоже. Кстати, наша замечательная начальница милиции, первая в истории человечества начальник отделения милиции и полиции, на Лиговке нашей, тут неподалеку, да, Паулина Анушонок, которая была по национальности латышка, она успела повоевать в этих самых лесных братьях 1905 года, красных лесных братьев. Вот. Кто не знает, она с Лиговкой нашей бандитской покончила.
Замес, да.
Да, и, кстати, она является, ну, считается главный инициатор создания детских комнат милиции. Интересный человек. Я когда вожу экскурсии на Лиговке, кому надо, приходите. Вот, я про нее всегда рассказываю. Замечательная женщина. Так вот, эти лесные братья, это плохие лесные братья, это националисты, это практически все 90%, которые служили немцам. Угу. Дело в том, что когда немцы ударили группу армии «Север» по нам, ну, понятно, под ударами Литва оказалась. И литовцы, ощущая, что сейчас немцы придут, они подняли свой мятеж, так называемое, как они любят говорить, литовское восстание в июне 41-го года. И когда немцы пришли, все вот эти вот бандиты, они пошли им служить. Вырезали еврейское население, вырезали всех литовцев, которые не такие литовцы, которые там за дружбу народов, их надо всех вырезать. Да. Ну, а когда немцы, соответственно, бежали, они перешли на такое нелегальное положение, и вот появились такие лесные братья. Фильм есть замечательный «Никто не хотел умирать». Мы его упоминали.
Да.
Он как раз про вот эти события.
Есть хорошая книжка, где про это в художественной форме автор Ефраим Севелла. Называется «Моня Цаскис знаменосец». Для меня в свое время было открытие. Как что это вы тут творите-то? Еще нацисты не пришли, а вы уже ничуть не хуже выступили. Ужас.
Еще, кстати, рекомендую «Долгую дорогу в дюнах». Хороший фильм, тоже посвященный, в том числе и борьбе с лесными братьями. Очень такие были законспирированные упыри и в Эстонии, и в Латвии. Я читал эстонское исследование, ну, оно 2006 года. Там упоминается, что последний лесной брат самоубился в 1980 году. Эстонский. Не знаю, насколько там все правдиво, ну, как упыри там всякие были. Кстати, вот у меня тут сейчас на канале «Спутник» идет передача «Дело закрыто» с Глебом Торгонским, и я там всякие дела уголовные...
Закрываю, да?
Закрываю, да. А которых в основном в открытых источниках нет, в интернете вы не найдете. Вот нашел интересное дело, как наша контрразведка вскрыла несколько эстонских групп, таких вот лесных братьев в конце 40-х, начале 50-х, которыми руководил и курировал американский агент, переброшенный на эстонскую землю.
Будет.
Короче, будет интересно. Да. Такая затравочка небольшая, смотрите.
В рамках построения демократии.
Да. Естественно, только ради демократии, да, только ради искусства. В общем, это были упыри, которым терять нечего было. Они совершали набеги, в том числе и на территорию Белорусской ССР, и их тоже могли встретить. То есть, вот немецкие отступающие группы, аковцы, какие-то полицаи по лесам шастали, мы про них тоже поговорим, литовские националисты. И вот как тут с ними справиться? Человеку, который без погон, просто идет в лес. Ну, это страшно. А, кстати, а что еще можно встретить в лесу? Например, в лесу можно встретить неразорвавшуюся мину.
Да что угодно.
Все что угодно. И люди, которые так в лес уходили, ну, это храбрецы.
Я в 70-х годах, у меня родственники в Новгородской губернии. Вот, пойдем в лес. Дима, будете ходить там грибы собирать, ягоды и прочее. Если вдруг услышишь, кто-то идет или люди разговаривают, и ты услышишь там, ну, все ж трещит под ногами, немедленно ляг под дерево, не отсвечивай, не разговаривай, вообще ничего. Зачем? Мало ли кто зачем в лес ходит, увидят тебя, жди беды, не надо никому показываться, ничего, и всякое такое. Я советский пионер.
В какие годы?
Конец 70-х был очень сильно удивлен, думаю, надо же как, а да, вот так. Ну, там как раз вторая ударная прорывалась, там в тех местах неподалеку, там с оружием полный порядок, там как охотничий сезон начинается, из леса только бах, бах. Очень смешно было. Поэтому люди всякие бывают, да.
Да, ну и...
А уж в такое время и в окружении такой мрази, ну, это вообще...
И тут еще, кстати, немаловажный момент, что ты не просто по лесу идешь, ты должен найти следы, которые выявят как раз-таки те, кто ходит с рацией с позывными КО. Кстати, по книге там описывается, что, скорее всего, это радиостанция армии Краевой. Угу. Тут очень важный момент, я про это забыл сказать, что вот эта делегатура Жанду, которая сидела в Вильнюсе, это были именно поляки, угу, которые, ну, в окрестностях Вильнюса работали, они были очень хорошо оснащены рациями, которые, ну, это я сейчас то, что прочитал, могу сказать, многое засекречено до сих пор. Угу. Значит, эти рации им сбросили как раз англичане, и они там сообщали на английскую разведку, короче, работали, как перемещается советская армия.
Угу,
вот, это угу, в районе Вильнюса было. Вот. И тут как раз в книге упоминается, что, может быть, это одна из подпольных групп армии Краевой, а может быть, это ведет передачи одна из остаточных групп немцев. Короче, угу, ищи, кого хочешь. Вот. И главный, конечно, человек в лесу – это чистильщик, старший лейтенант Таманцев по прозвищу Скорохват. Ну, вот про, если мы говорим Галкина, да, то мы верим, что это, да, верим, он может скрутить, он такой мощный мужик, крепкий, да.
Да.
Опять же, когда мы смотрим на Калагриева, талантливый актер,
атлета надо.
Ну, или вы его как-то оденьте так, что да, как будто он...
Он же в книжке-то атлет. Без всяких, и видно, да, что он физически здоровый, там не забалуешь.
Ну, во-первых, он здоровый с детства, потому что он рос на море. Он еще и говорит, что ой, мне вот этот ваш... Все ваши реки болотом воняют, а мне море подавай. Да, с детства плавал, спортом занимался, понятно. Вот. Но настроение у него плохое, потому что он говорит в фильме, в книге он про себя говорит, что здесь убили Лёшку Басоса, самого лучшего парня на земле, и в книге дается такая небольшая история, что они вместе в курсантском училище пограничников учились и спали, грубо говоря, бок о бок, и он видел его затылок с небольшими рыжими волосками, и теперь он убит. Причем убит жестоко, в книге описывается, его поймали, пытали, жгли, и после этого двумя точными выстрелами в затылок убили. Прижигали ступни, грудь, лицо. Ну, то есть, его пытали и пытались из него как бы вызвать, что он вообще знает, что он тут делает, грубо говоря. Вот. А сам Таманцев двигается по лесу, где прорывалась по какой-то лесной тропке немецкая группа. Судя по всему, произошло это несколько недель тому назад, потому что трупы уже истлели многие. Uh-huh. Вот. Тут, скорее всего, прорывалась какая-то часть, и она попала под удар. И немцы успели захоронить только двоих, по крайней мере, две могилы. В фильме этого нет, в книге. Некий Карл фон Тилен, майор, и Отто Мадер, обер-лейтенант. Они там были захоронены и установлены были вполне себе характерные немецкие кресты, которые ставили они на могилах. И тут важный момент, опять же, в фильме этого нет, в книге очень интересно сказано, что свои кладбища при отступлении, ну, где много немцев лежало, немцы чаще всего перепахивали, уничтожали, опасаясь надругательств. А тут оставили, пометили чин-чином, очевидно, рассчитывали еще вернуться. Шутники, нечего сказать. Да, действительно, немцы, когда уходили из каких-то населенных пунктов, где были их кладбища, например, там был какой-нибудь госпиталь, они все кресты сносили, все перепахивали, то есть там просто было такое гладкое расстояние. Можно вспомнить, ну, просто мне это ближе, Гатчина. В Гатчине был крупный госпиталь, и там очень много немцев умерло, и их хоронили, это у нас такой есть микрорайон Хохлово поле и Зверинец. Вот их там на границе Хохлово поле и Зверинца хоронили немцы, как правило, рыли траншеи и вот так вот в ряд выкладывали. В 90-е годы приезжали немцы, выкопали всех, вот, копали, а потом вдруг перестали копать. Ну, то есть, они вот так вот по порядку. И им говорят, а что это вы своих не забираете? А они говорят, это... Наши, которые ваши. То есть, там отдельно они захоронили тех, ну, условно, власовцев, пособников, которые воевали в их составе. Вот. Сапог одного из этих пособников можно увидеть в музее Красногвардейского укрепрайона в Новом Свете в Гатчинском районе. Да, действительно, они свои кладбища вот так вот трамбовали, чтобы никто не надругался. А тут, ну... Кстати, обращаю ваше внимание, немцы проявили классовый подход, захоронили только офицеров. А солдаты там как валялись, так и валялись. Вот их в таком виде Таманцев и нашел. Вот. В фильме, кстати, на мой взгляд, очень хорошо изображена вот эта вот картина погрома, трупы жуткие, Техника валяется вся раздолбанная. Неплохо снято. В «Августе» тоже, в принципе, неплохо показана именно техника раздолбанная, но до этого не доходит, до такого уровня. Вот, и мы видим, что он двигается к некой постройке. В лесу какая-то постройка, мы потом выясним, что это смолокурня. Почему он двигается туда? Ну, там объясняется, во-первых, в книге. Во-первых, потому что одинокая постройка в лесу всегда привлекает все внимание. Тут мы вспоминаем американский мем фильмов ужасов «Хижина в лесу», как в очень страшном кино.
О, ух ты! Там хижина в лесу, можем спрятаться в ней.
Не, братан, я стремаюсь. Это похоже на тот ужастик.
Какой тот ужастик?
Ну, тот, про хижину в лесу.
«Пятница 13-я»?
Нет, тот, про хижину в лесу.
«Техасская резня бензопилой»?
Нет, который про хижину в лесу.
«Звонок»?
Про хижину в лесу.
«Ведьма из Блэр», что ли?
Не, чувак, говорю же, про хижину в лесу.
«Правосудие Декстера»?
Это было не в лесу, это сериал, а не фильм, блин.
Слышь, нет у нас времени играть в угадайку. Нужно спрятаться в этой хижине в лесу.
Это фильм про хижину в лесу. Это вот этот? Да нет, про хижину в лесу. Или вот этот? Да нет, про хижину в лесу. Это во-первых. Во-вторых...
Гензель и Гретель, блин.
Да.
Ведьма тут живет.
Конечно, конечно. Во-вторых, ну, раз постройка, то логично, если кто-то отступает через лес, он захочет остановиться там, там, по крайней мере, да, можно под крышей, да, переждать. Там, костерок развести, ну, короче, согреться. Понятно. Поэтому он идет туда. А в это время... Другой герой, Андрей Блинов, двигается другим своим курсом, и в книге он еще разминирует противопехотные мины, шпринг-мину, С-34, потом он говорит, а что я делаю?
Зачем?
Зачем? Ну, вешками.
Руки-то помнят. Да?
Руки помнят. Но действительно, человек, он много чего прошел, да. Вот. Но как бы то ни было, вот он слышит выстрелы. Слышит выстрелы, потому что в это время... на Таманцева совершил нападение. Но мы к этому вернемся, потому что мы немножко отвлеклись и ничего не сказали про нашего начальника группы, про Алехина, который в форме, как полагается, приехал как раз-таки в деревню Шиловичи. И здесь он встречает председателя, которым является инвалид, участник войны. И мы вот в этом эпизоде, он совсем коротенький, видим, как жило население Белоруссии в годы этой самой Второй мировой войны. А жило оно, прямо скажем, очень и очень плохо, тяжело и опасно. Да, кстати, тут важный момент. Опять же, вот выходит человек в советской форме, офицер. Казалось бы, ну, свой человек. Нет, ставни закрыты. Кстати, мы потом увидим... Ну,
для кого свой?
Да, для кого свой. Во-вторых, мы видим, что стоит прямо в окне избы, где живет со своей семьей. С мальчиком, соответственно, наш председатель, мы видим, пулемет стоит. То есть он готов к обороне. Там у него по книжке сказано, еще и гранаты есть. Ну, то есть человек, который привык к тому, что сейчас из леса может кто угодно прийти, и мы поговорили, что может прийти кто угодно. Вот,
Ну, а люди боятся. Это даже не к тому, что они тебя ненавидят, советского офицера. А вот у меня папа, брат, муж в лесных братьях. И... я вообще не могу себя вести по-другому, я тебя сразу ненавижу по умолчанию. А соседи твердо знают, что и папа, и муж, и брат приходят за продуктами. И если ты тут что-нибудь проявишь, ну, они же живут-то только с деревень. А если ты тут что-нибудь проявишь, какие-то симпатии к советской власти, тебя убьют. И поэтому, ну, вот нахер, я вообще, я ничейный.
Да.
Как в Белоруссии? Вы кто? Тутейшие, местные. Мы, у нас ни названия, ничего нет. Вообще, отвяжитесь от нас и не приходите. Мы тут сами по себе. Вот.
Да. Тут важный момент, что в фильме не совсем понятно, почему стоит на пороге Алёхин и напевает «Вспомню я пехоту и родную роту». Что такое? А на самом деле он напевает, чтобы показать, что он действительно советский офицер, песенки знает, да?
Угу.
Ну, свой, во всяком случае. Ну, про песню-то надо сказать.
Потому не что... собака переодетая.
Не собака переодетая, да-да. Песенка-то интересная, да, ведь это исполняет знаменитая наша Клавдия Шульженко. Кстати, исполнила она в свое время кучу хитов. У меня любимая ее песенка «В нашем парке старом гуляют снова пары, и бабушки с внучатами сидят». Классная песня. Ну, тут эта песня действительно военных лет. Композитор Модест Табачников, слова Илья Львович Френкель. Пару слов, к композитору отношения не имеет. Кто не знает, Френкель – это автор канонического перевода «Интернационала» на русский язык. А кто не знает, «Интернационал» у нас всю войну, например...
Гимном был.
Гимном был нашей страны, да. Но при этом вроде как такой маститый поэт, переводчик. Он, например, написал песню вот эту. Ну, скажем, она такая по случаю. Она специальная, на самом деле, песня, потому что там есть такие слова. «Теплый ветер дует, развезло дороги, и на Южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать». Это конкретно под события зимы 41-42 года, Ростов-на-Дону, когда мы его отбили и так далее. И при этом написал вот такую песню. Ее, кстати, изначально исполнили в Доме офицеров города Каменска-Шахтинского Ростовской области. Угу. Но она настолько понравилась, что ее, во-первых, опубликовали в газете «Комсомольская правда» с подзаголовком «Песенка Южного фронта», а потом она просто ушла в народ. А так же, как в народ ушла другая песня, которая родилась примерно в этот период, весной 42-го года, наша любимая «Волховская застольная». Прекрасная песня. Кстати, я недавно узнал, что называется «Век живи, век учись», что, оказывается, ну, автор это Шубин, это корреспондент, но первый вариант, он был, ну, не такой гладкий. И помог Шубину его немножко отрихтовать с точки зрения поэзии Арсений Тарковский. Папа нашего режиссера,
небезызвестного,
да. Про песню которого вот и лето прошло в исполнении.
Только этого мало.
Да, мы вспоминаем. Вот, кстати, совершенно по-разному.
А также стихи, как судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвой в руки. Молодец.
Молодец. И вот «Волховскую застольную» помог доработать. А песня-то прекрасная. Обязательно сейчас цитату дадим.
Выпьем за тех, кто командует. Никто замерзал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Вспомним о тех, кто убит по синявинам, всех, кто не сдался живьем. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем.
Вот. И тут, кстати, к вопросу о том, когда что появилось, тоже много разных разночтений, потому что вот песня, допустим, про пехоту и родную роту, кстати, она стала знаком того поколения. Мы даже в замечательном фильме «Москва слезам не верит» видим, как строятся дачи, да, и там дедушка, ну, вначале не дедушка, пожилой, потом дедушка слушает на патефоне именно вот эту песню. Да, она вроде как позже появилась, раньше, но тут с этим много разных вопросов. Это как с песней про Катюшу. Есть известная такая цитата, что, оказывается, она была в 1940 году появилась, да, одни говорят, да, другие говорят в 1939. Ну вот я, например, тоже всегда считал, что она в 1940 году вышла, пока не прочитал некоторые слитые в сеть материалы уголовного дела Веничевского. Был такой серийный убийца, школьник, детей маленьких убивал, насиловал. Он еще и на пианинке играл. И вот у него ноты «Катюша», арестован он был в 1939 году, насколько помню, в октябре или ноябре, а у него ноты уже были. То есть тут вопрос разночтений большой, но самое главное, что к 1944 году песня, как раз «Вспомни пехоту и родную роту, давай закурим», она действительно была всенародно любима, все ее знали, напевали.
О походах наших, о боях с врагами, долго будут люди.
В 1933 году она на красную швею поступала. Да. Один сундучок, представляете, мать, не надо, не мешай. Ну, у нас свой мужской разговор.
Батя, это я все понимаю.
Пойду подогрей.
Вот иди подогрей.
И поэтому Алёхин недаром ее напевает, зная о том, что председатель, бывший военный,
да.
Кстати, он 41-го года в окружении, отступал, потом остался с партизанами, получил там ранение, и его сделали председателем. Кстати, человек крайне достойный, потому что он, хотя он инвалид, он передвигается на костылях. Угу. У него, кстати, ребенок, которого задело немецкой миной. Там, кстати, показано, что у него руки нет. Вообще жуткая сцена. Но он говорит, я никуда отсюда не уйду, я здесь советская власть, я здесь коммунист, я живым не дамся. Вот такие люди в тылу, вот среди вот этих всех аковцев. Этот-то Алёхин, у него оружие, у него отряд,
И ну, сам... ты, в конце концов, в армии служишь, и у тебя ты чисто психологически за спиной чуешь огромную махину, которая тебе помогает, к которой ты часть, так сказать, в хорошем смысле винтик. Это очень серьезно психологически помогает. А тут ты один.
Да еще Алёхин приехал-уехал, а он постоянно, стационарно в этом месте. Причем в каком месте? Он говорит, а вот где вы берете бревна? Да, мы же забыли сказать, что он там представился. Он же не говорит, что он из контрразведки. Он представился квартирьером. То есть, он ищет какие-то деревни, чтобы разместить солдат, роту, батальон. И он, собственно, говорит, а кто, кого-нибудь видели? Я почему спрашиваю? Придут два квартирьера, выберут одну деревню. Уж понимаете, какая ерунда. Кстати, актер класс сыграл. Понимаю. Может быть, и догадался, что там не о другом речь. Ну, и сказал, что какие-то два офицера ходили, откуда пришли, сказал. Говорит, в этот лес мы не ходим, там мин, видимо-невидимо, немцы оборону держали, кучу понатыкали, мы туда не ходим, подрываются. Туда мы не ходим, по книге, потому что тут лесные братья ходят. Вот у нас одна связисточка приехала ягоды собирать, выкололи глаза, изнасиловали, убили. Вот, приезжали НКВД, изучали и так далее. То есть, вот он тут живет, и он, по сути, один.
Это же тоже, кстати, о птичках. В деревне-то, как ты понимаешь, все дома деревянные. Это даже при советской власти на излете было. Ты с односельчанами просто отношения портить нельзя. Тебе там коробок спичечный возле уха потрясут. Все понятно, нет? Вот красного петуха тебе пустим, и кранты там... Жить очень непросто в деревне, а в таких условиях так это вообще ад.
А он еще и пришлый, потому что он не местный, он, насколько я помню, из Смоленска. Но он, кстати говоря, там по книге особенно это видно, он там и польские словечки уже выучил, и вот эти белорусские знает. Вот. Но самое главное, что он очень обстоятельно говорит, где кто был. Вот. И тут мы встречаем упоминание, что какие-то советские два офицера в форме шастают по деревням. Чего они шастают по деревням? Может быть, квартирьеры. Может быть, те, кто заготавливает продукты. Ну, все смотрели фильм, все помнят, да, что как раз ложный след. Два офицера, которые, о, какие подозрительные, оказались реально просто те, кто за продукты.
Они действительно подозрительные, пока ты их не вычислишь и не побеседуешь. Документы не проверишь и не удостоверишься.
Как в этом произведении про молодого нашего Штирлица «Пароль не нужен», там был такой... Глава контрразведки белого правительства в Приморье Гиацинтов. Ему говорят, ну, вы знаете, вряд ли он шпион. Он такой милый, обстоятельный человек. Дорогой мой, шпион и должен быть милым, обстоятельным человеком. Да. Но, как бы то ни было, вот след появился. Да. Но как он общается с другими представителями местной общественности, там появится шикарный персонаж... Этот Свирид Горбун, который каханка. Прекрасно. Мы про это поговорим в следующий раз. Агентурная работа будет продолжена.
Глубоко берешь, Глеб. Молодец. Спасибо.
Стараемся.
С нетерпением ждем продолжения. На сегодня все.